Дорогой Арджуна, по-настоящему постичь и воочию увидеть меня в том образе, который видишь ты, можно только служа мне с безраздельной преданностью. Только так можно проникнуть в тайну моего бытия. Комментарий Шри Прабхупады. Постичь Кришну можно только в процессе безраздельного преданного служения. Он очень ясно говорит об этом в данном стихе, чтобы самозваные комментаторы, которые пытаются понять Бхагавад-гиту, просто размышляя над ней, знали, что они напрасно теряют время. Никто не может постичь Кришну или понять, каким образом он сначала предстал перед своими родителями в образе четырехрукого Нараяны, а затем принял образ младенца с двумя руками. Тем, кто изучает Веды или идет путем философского познания истины, чрезвычайно трудно понять все это. Поэтому здесь сказано однозначно, никто не в силах увидеть Господа или проникнуть в тайну, скрывающую Его. Однако те, кто тщательно изучил Веды, могут подчеркнуть оттуда разнообразные сведения о Господе. В Ведах собрано множество правил и предписаний. И тот, кто действительно хочет постичь Кришну, должен следовать принципам, приведенным в авторитетных священных писаниях. Он может совершать аскезу в соответствии с этими принципами. Например, можно дать обет держать полный пост на Джанмаштами, день явления Кришны, и дважды в месяц в дни Экадыши, на 11-й день после полнолуния и новолуния. Что касается пожертвований, то в писаниях ясно сказано, пожертвования следует давать преданным Кришне, которые занимаются преданным служением и распространяют философию Кришны, то есть сознание Кришны по всему миру. Сознание Кришны – это благословение всему человечеству. Рупа Госвами назвал Господа Чайтанью воплощением великодушия, ибо Он щедро дарил людям любовь к Кришне, обрести которую чрезвычайно трудно. Поэтому тот, кто помогает людям, занимающимся проповедью сознания Кришны, давая им деньги на распространение сознания Кришны, совершает величайшее благодеяние. А тот, кто поклоняется Богу в храме в соответствии с правилами священных писаний, во всех храмах Индии установлены изваяния Бога, чаще всего Вишну или Кришны, получает возможность духовно совершенствоваться, поклоняясь Верховному Господу, выражая Ему свое почтение. Для новичков преданное служение и поклонение Господу в храме является обязательным, что подтверждают Веды, Чхатасватара Упанишад, Ясе Деве Парабхактир, Ятха Деве Татхагурау, Тесе Де Катита Хьярте Хьярта Пракашенте Махатмана. Тот, кто безраздельно предан Верховному Господу и служит Ему под руководством духовного учителя, которого столь же непоколебимо верит, может увидеть Верховную Личность Бога в миг откровения. Кришну нельзя постичь, просто рассуждая о Нем. Тот, кто не прошел подготовку под личным руководством истинного духовного учителя, не может даже вступить на путь познания Бога. Слово «ту» употреблено здесь специально для того, чтобы подчеркнуть, что ни один другой метод не годится для постижения Кришны. Другие методы нельзя рекомендовать, ибо они никогда не приведут к успеху. Личностные образы Кришны, двурукие и четырехрукие, принципиально отличны от невечной вселенской формы, явленной Арджуне. Четырехрукий образ Нараяны и двурукий образ Кришны являются личными, вечными и духовными, в отличие от вселенской формы, которую увидел Арджуна. Само слово «сударшанам» трудно увидеть, указывает на то, что никто прежде не видел этой вселенской формы Господа. Оно также указывает на то, что Господу нет необходимости являть ее преданным. По просьбе Арджуны Кришна предстал перед ним в этом облике только для того, чтобы в будущем люди столкнувшись с тем, кто выдает себя за воплощение Бога, могли попросить Его показать вселенскую форму. Есть объемный комментарий, будем прерываться. Здесь пока остановимся. Здесь речь идет о вселенской форме Бога в этой главе, которую увидел Арджуна на поле битвы Курукшетра. Перед началом битвы это состоялась беседа. Здесь он испытывает это великое, грандиозное откровение. Он получает возможность увидеть то, что невозможно увидеть человеку. И он просит об этом Кришну. От того, что он слышит из Бхагавад-гиты Арджуна, он переполняется восхищением, удивлением, когда Кришна описывает ему свои достояния, различные пути йоги, природу души, сферу души, когда он описывает различные свои проявления в этом мире и прочие знания. Арджуна, он испытывает сильный восторг, сильное удивление. И он просит Кришну, не мог ли ты мне показать, можешь ли показать мне эту форму, в которую ты входишь в этом материальный мир, вселенская форма, вот этот проявленный космос. Это тоже твоя форма, вселенская форма. Мы тоже видим вселенскую форму с вами, но не всю. Мы видим очень мало из того, что существует. Почти ничего человек не успевает увидеть за этот срок жизни, совсем уж немного. Немножко земного опыта, и то неполного. Есть еще мир растений, водоплавающих, есть мир животных, есть мир живых существ на всех планетах. И нам очень трудно представить эту вселенскую форму во всем ее великолепии, разнообразии, полноте. Нужно увидеть тогда и все гуны, и карму Вселенной, живых существ, и время, и прошлое, настоящее, и будущее, и начало Вселенной, причину, и ее поддерживающую силу, ее принцип творения, разрушения, и всех живых существ, и форм жизни одновременно. Это возможно. Возможно для сверхдуши. Сверхдуша именно так представляет, видит это все. Поскольку она находится одновременно в ядре каждого атома и в сердце каждого живого существа, сверхдуша видит одновременно все. И малое бесконечное, и бесконечно большое. И поэтому Арджуна просит Кришну, не можешь показать эту свою божественную вселенскую форму? Как ты входишь в это проявление? Что из этого получается? И Кришна отвечает Арджуне. Ты не можешь увидеть этими глазами, Арджуна, эту форму. Это невозможно увидеть человеческими глазами. Но сейчас я наделю тебя божественным зрением, и ты сможешь увидеть всю вселенскую форму одновременно, находясь в одном месте, не перемещаясь в пространстве. То есть Кришне или сверхдуша Вселенной, ему не нужно перемещаться в пространстве, чтобы увидеть что-то. Наше зрение, поскольку ограничено, мы должны перемещаться в пространстве, к объекту, который нас интересует, или о котором мы слышали, но не видели, мы можем увидеть лишь пересечь какое-то пространство нужно для восприятия. Когда Шрила Прабхупада был в Лувре, в музее парижском живописи, он сказал, что картину рассматривать нужно с 50 сантиметров примерно, или на расстоянии диагонали этой картины. Если вы идете дальше, уже не все не сможете правильно увидеть, или ближе тоже. То есть нужно определенное расстояние, дистанция, чтобы вы могли воспринимать объект. Еще говорят, лицом к лицу, лица не увидать, большое увидится на расстоянии. А малое наоборот, расстояние нужно сократить. Это микроскопы какие-то, увеличительные там приборы, телескопы. Этим пользуются люди, поскольку они не могут распространить свое зрение по своей воле, по своему желанию. Не можем видеть очень далеко или слышать и так далее. Поэтому Кришна говорит, есть другое зрение, божественное зрение. Если мы поднимемся очень высоко в небо, очень высоко, на десятки километров или на орбиту планеты, мы не сможем увидеть ни городов, ни домов, ни людей. Мы скажем, не видно? Нет, видно. Просто зрение нам не позволяет. Фотографии увеличивают со спутника, и можно увидеть даже человека, лицо человека. Но для нас это немыслимо. Оказывается, пространство позволяет увидеть все. Просто нет такой силы зрения, силы восприятия. Это также зависит от количества света для наших глаз, от силы света, насколько мы ясно сможем все увидеть. И Кришна говорит, теперь я наделю тебя этим божественным зрением, и смотри, взирай, Арджуна, на эту форму. Он просто так говорит и передает вот эти глаза божественные Арджуне. И вот тут описывается, что Арджуна увидел в этой 11 главе этот стих, 54 текст. Это уже конец, уже форма свернута снова вселенская, потому что Арджуна не мог долго созерцать ее. Он пришел в сильное беспокойство и страх, когда увидел все это. Он не смог бы этого пережить, если бы не Кришна. Поэтому не мудрено, что нам лучше не видеть все это. Это потрясет, слишком нас взволнует. Нам трудно пережить такое явление, как увидеть вселенскую форму. Когда мы говорим о том, что человек живет мало, что есть реинкарнация, что душа вечна, что меняем тела, есть на планетах разные формы жизни, можем перемещаться из тела в тело, жизнь за жизнью, быть на высших планетах, и средних, и на низших, и в аду, и в раю. Когда мы рассматриваем эту целиком Вселенную как поле трансмиграции души, и человек слышит об этом, он тоже может немножко взволноваться, прийти в беспокойство, даже некоторый страх испытать. Любой человек, думая о смерти, испытывает страх. Любой человек, думая о бесконечном пространстве Вселенной, испытывает страх. Любой человек в замкнутом пространстве тоже может испытывать беспокойство, когда слишком много пространства, тоже испытывает страх. Так мы устроены, так мы обусловлены. Нам нужны удобные квартиры, с потолками определенной высоты, удобная мягкая мебель, чтобы мы чувствовали себя спокойно, что все было легко доступно, на потянутой руке, несколько шагов туда, влево, вправо, что все было удобно, и мы чувствуем, вот, теперь мне хорошо. Но в этой Вселенной ужасно, 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 как трудно пережить такие пространства. Есть одна история об одном брамане, о Кабхарате, у которого была дочь очень возвышенных качеств на этой планете. Брамане родилась у брамана. И браман был очень счастлив иметь такую возвышенную дочь. Несомненно, она принесет удачу многим в жизни, и отцу, и будущему мужу, и своим детям. Если девушка имеет такие высокие качества, это редкая находка для кого-то будет, или редкая удача иметь такого ребенка. Браман очень гордился и печалился одновременно очень сильно, потому что он понимал, найти достойного жениха такой девушке будет очень трудно, который бы превзошел бы ее в каких-то качествах духовных. И он об этом сильно переживал. И искал для нее жениха, поскольку это был долг в прошлом родителей, найти подходящую пару для своей дочери, вовремя выдать замуж нужную девочку. Но он не нашел на планете Земля достойного кандидата. Как браман, он понимал, что если есть дочь, должен быть и жених. Но где он? Должен быть. По замыслу Всевышнего никто не должен быть обделенным. Должна быть пара. Если вы родились, должна быть для вас пища. Для вас должна быть профессия. Для вас должны быть уже родители. Все, должны быть уже готовы школы. Вы приходите уже в готовый мир. Вот вы приходите, и для вас уже все необходимое есть. И он понимал, что раз есть такая дочь, такая индивидуальная, значит, должна быть и пара. Но он сбился с ног. На земле не было таких личностей, которые бы превосходили ее, его дочь в качестве. И тогда он обратился к Гаруде, транспорту Вишну. И сказал о своей печали. Гаруда сказал, но мы можем посмотреть на другие планеты. Садись на меня. Я могу перемещаться в пространстве, в любое место, по желанию, с любой скоростью. Я могу это покрыть Вселенную легко. Браман сказал, правда? У меня есть надежда, что могу точно дать замуж, найти жениха. Да. Тысячи крыл и Гаруда, который может менять мгновенно свои размеры, силу, облики, перемещаться в измерениях пространства, то есть трансцендентная птица, царь птиц. Браман сел на спину этой птицы, и Гаруда сказал: «Ну, ты должен только держаться теперь, если ты выдержишь мой полет». Пуля летит со скоростью 2600 км в час. Всего 2600. Современный истребитель МиГ 3000 км в час. Превзошел скорость пули. Что-то не было. Что-то показалось. Но как же летает Гаруда, интересно? На такой скорости вы Вселенную не преодолеете за тысячи световых лет. Нет, гораздо быстрее нужно лететь. Есть взмахи крыльев, планеты притягиваются, с орбит сходят, когда Гаруда машет крыльями. И он летит сквозь пространство, и Брама сказал: «Я не хочу больше никаких свадеб, я передумал выдавать вообще дочь замуж, только ты верни меня обратно, я не могу выдерживать твой полет, эту скорость, как мелькают планеты, меняются миры, и я уже мне в голове все перепутывается, где я? Что это за мир ужасный? Сколько тут всего? Я уже забыл, откуда мы? Куда мы летим? Мы вернемся обратно вообще?» Гаруда сказал: «Я обещал, я должен выполнить свое обещание. Терпи, Брама, терпи!» Брама уже терял сознание. Но эту вселенскую форму всю не увидел толком. Просто что-то мелькало страшное. И они нашли планету Нагов. Гаруда хорошо знает эти планеты, потому что он питается змеями. Он их хорошо знает. Сказал: «Здесь есть хорошая пара для твоей дочери. Один змей очень красивый, очень мудрый, возвышенный, качественный, достойный кандидат». Браман познакомился с этим змеем. Сказал: «Действительно, именно такой кандидат и нужен. Моей дочери хороший жених. А что, змеи очень хорошие, знаете, квалификации. Он очень сильный, очень мудрый. Есть змеи злые, есть добрые. Это был добрый змей. Они могут менять облик. Они мистики. Не встречали таких змеев? Ну что, есть змеи тоже среди нас. Иногда мы так и говорим: «Ого, змея же ты, а?» Они могут обмануть, создавать иллюзии, конечно же. Но этот змей подходил лучше. Только один недостаток у него, сказали мудрецы, который нивелирует все остальные его достоинства. Что за недостаток? Ровно через год, начиная с этого времени, он будет съеден Гарудой. Это его пища. Такова его судьба. Поэтому только на год он может стать мужем твоей дочери. Это только начало истории, конечно, но история продолжается, как мне ищут выход из этой же ситуации, как же вот избежать этой судьбы, как все-таки сделать этот брак счастливым. Но это, к слову, пришлось о вселенской форме. И для Гаруды доступна также вселенская форма для таких могущественных личностей. Для обычного человека она недоступна. Даже Арджуна сказал: «Нет у меня глаз, я не могу, ведь можешь показать мне ее». И тогда Кришна сказал: «Этими глазами ты не увидишь, а этими увидишь. Возьми это зрение, посмотри». Шрила Прабхупада очень удивился, когда приехал в Америку первый раз. Зенит писал письмо, что здесь у всех людей есть машины. Тут столько много машин написал, что ночью город можно не освещать, освещать фарами этих машин. Они работают для этих машин, чтобы иметь машины. И в каждом доме есть такой специальный ящик, через который они могут, не входя из дома, узнать все, что творится в мире. Включают и знают все там по этому ящику. То есть вселенская форма уже существует. Уже проявлены, есть такие божественные глаза у каждого. Только одноглазый гуру, который вещает с утра до вечера все, что в мире происходит, они могут знать, не выходя из комнаты. То есть это материальные технологии, они как бы подражают этим ситхам, копируют эти ситхи. Может быть, не так хорошо, как это делают йоги. Йоги могут перемещаться в пространстве очень быстро, быстрее современных самолетов или космических кораблей. Они могут использовать воздушные энергии, которые проходят от планеты к планете. Этот воздух, вид воздуха неизвестен науке. Это Веда описывает, что планетные системы связаны воздушными веревками вместе, созвездия другие. Что это за воздушные веревки, пока никто не знает, что это за поля. Как устроена Вселенная, вселенская форма. И она как бы является из себя такой единый организм целостный. Все эти созвездия, системы, уровни, они очень четко, точно расположены. Ничто не смешивается. Все упорядочено, все организовано очень хорошо в этой Вселенной. И эта вселенская форма, она создается, существует, а потом разрушается в конце творения. Она не вечна, говорится. И Арджуна увидел все эти энергии, и поддерживающие, и созидающие, и разрушительные силы. Он видел, что все в этой вселенской форме уже есть, и все, что было, он может увидеть, и все, что будет, тоже уже есть в этой вселенской форме. Человеку недоступно такое видение. Одновременно он видел и прошлое, и начало Вселенной, и середину Вселенной, и себя самого видел на поле битвы Курукшетры в тот момент времени, и видел будущее, что от этого пойдет дальше в вселенской форме. От начала до конца увидел всю Вселенную, всю как бы ее жизнь, прошлое, настоящее и будущее. И он увидел, что все воины на поле битвы Курукшетры гибнут в этой вселенской форме, крушатся зубами этой воображаемой вселенской формы, сокрушаются, горят в огне. И эта вселенская форма ему говорит: Арджуна, все воины давно уже погибли, о чем ты думаешь, почему ты сокрушаешься? Они уже обречены на смерть. Видишь, что происходит в вселенской форме? Поэтому скоро это здесь кажется так же произойдет. Тебе нужно просто выполнить свой долг, исполнить предсказанное, сражаться, и ты получишь огромное благо таким образом, выполняя свой долг. Ради этого ты пришел на эту землю, чтобы выполнить свой долг. Это часть замысла вселенского. Во вселенской форме нет ничего незначительного. И мало, и велико одинаково значительно. Все, что делает человек в этом мире, имеет тоже большое значение. Потому что человек рождается с особым предназначением. Он ответственен перед людьми, перед обществом, перед семьей. Если говорить дальше, он ответственен даже перед Богом за это воплощение. И, к сожалению, сейчас такого знания нет. Люди не видят вселенской формы. Они даже не могут думать на эту тему. Им ученые внушили, что Вселенная пуста, что там нет жизни, нет порядка, она хаотична, на результат какого-то большого взрыва. Поэтому человек даже думать не может о том, что такое Вселенная, что это за организм. А это тело Бога, говорится, вселенское тело Бога. И когда Арджуна видит вселенскую форму от Кришны, который перед ним стоит как его друг, колесничий, он впадает в очень сильное смятение, и он начинает молиться Богу, чтобы выдержать это видение, потому что это величие подавляет его, этот грандиоз подавляет его разум. Если бы с вами увидели сейчас все пространства Вселенной, вы бы потеряли сознание от страха. Где я? Мы в ограниченном пространстве, все хорошо, но бесконечности нам конец. Только мы осознаем бесконечность. Конец нашему уму будет, он разорвется на части. И поэтому Арджуна тоже впадает в это состояние, и он хочет, чтобы эта вселенская форма ушла. И в этом стихе Кришна говорит: покончим с этим, Кришна говорит, с этой вселенской формой. Ты достаточно увидел того, что хотел. Теперь смотри на более важное. Для тебя, для всех. Смотри на мою другую форму, твоего друга возничего. Я та же самая вселенская форма, но в форме уже твоего друга возничего. Вот эту форму труднее увидеть, чем вселенскую, он сказал. На самом деле. Ават джананти маму тхама нушам тану машритам. Говорит, Бхагавадгите Кришна, что глупые люди, когда Бог приходит на землю, думают, что он один из них. Что он такой же человек. Говорит, это очень трудно увидеть. Они не могут представить, как эта вся вселенская форма может уместиться в форму человека. Им недоступно это понимание. Но здесь Кришна говорит одну важную вещь. Это трудно увидеть, мою двурукую форму, труднее, чем вселенскую представить. Только служа мне с безраздельной преданностью можно познать эту двурукую форму, подобную человеку. Вот так раскрывается как бы внутренняя суть Бога. Он одновременно, отметьте эту вещь, одновременно безграничен и одновременно имеет форму. Вот это называется словом Бог. Это постичь невозможно человеку. Но мы должны понять суть этой формы, смысл этой формы. Какой смысл вот этой формы, биологической формы? Для выживания она создается. Для продолжения рода создается. Чтобы поддерживать жизнь, есть пищеварение, кровеносная система, нервная система, самосохранение. Мы изучаем эти все функции. Еда, солнце, выкупление, оборона. Иначе оно не выживет, это дело. Оно создается для выживания. Богу не нужно выживать. Тогда зачем же ему форма? Суть этой формы. Для обмена любовью. Живое существо обретает форму в соответствии с формой Бога, что вступит с ним в любовные отношения. Смысл формы духовной – это проявление любви, поэтому там есть руки, ноги, лик, эмоции, передача, как бы знаний, трансцендентных знаний, при помощи формы, слов, поступков. Там нет идеи выживания в вечности. Нет необходимости в тяжелой работе или в отдыхе. Не существует таких понятий в духовном мире на уровне души. Там вечное, незыблемое существование. Там поддерживает сам дух. Здесь физическое тело, да, оно нуждается в поддержании, потому что это мертвая, инертная материя. И нужно всегда прилагать усилия, чтобы оно функционировало. Например, мы едим. Нам нравится этот процесс, когда мы голодны. И нам кажется, что мы едим, потому что хотим наслаждаться. Нет, не только это. За этим стоит еще страх. Потому что если мы останемся голодными, будем страдать. Мы должны есть. Хотим этого или не хотим. Но одновременно получаем наслаждение. Думаю, что я наслаждаюсь. На самом деле я выживаю. Кто-то женится, выходит замуж, говорит, вот, это мое желание, мой выбор. Нет, мы вынуждены это делать. Потому что если мы не устроим свою личную жизнь, будем тоже страдать. Смешиваются эти понятия счастья и страдания одновременно. В одном действии. Представьте, если у вас не будет ни семьи, ни близких, вы же будете страдать. Поэтому мы должны, если мы не можем вовремя выйти замуж или жениться, на согласие, беспокойство. Беспокойство, что будет с моей жизнью, что будет с моей жизнью, а? Я должен что-то сделать. И так человек проголосовывается вот этим желанием и страхом. Желание и страх, желание и страх. Это существование в материальной форме, потому что это тело мертво, и прилагаются усилия, чтобы оно поддерживало существование. А сколько нужно усилий, чтобы создать семью и отношения там наладить? Потому что это тело, оно как бы зафиксировано в каком-то качестве, в каком-то характере, который трудно изменить. Это инертная материя, говорится, оно зафиксировано, как рождение, вы не можете с этим ничего поделать. Вы должны жить со своим плохим или хорошим характером, и очень трудно что-то сделать. И вы даже уже понимаете, что невозможно так жить с таким характером, и все равно ничего не можете сделать. Это материальное существование, оно как навязывает нам. Ведь если мы немножко с вами упали вниз, очень трудно подняться на место, встать. Нужны усилия совершать. Если человек немножко деградировал, очень сложно восстановить свое положение. Так устроена материальная природа, она устроена в форме когтей. Описывается в Ведах. Когтистые лапы, майи, говорится. Иллюзии материальные. Когти внутрь загнуты, и внутрь вы проходите безболезненно, а обратно очень больно. Не можете, очень больно. Внутрь всегда хорошо, обратно когти. Внутрь загнуты, когтистые лапы, майя. Этими когтями снабжены хищники. Они так и делают. Оп, и жертва не может вырваться, потому что когти загнуты внутрь. Вот так устроена материальная природа. Вы попадаете внутрь, выйти сложно. Мой дом залетела пчела, а вылететь не можем. Рядом дверь открыта, балконная. Она бьется в стекло, она бьется в стекло. Вы видели это все? Они почему-то не могут понять вот этого. У них хватает разума войти внутрь, выйти не могут. Человек тоже, как душа, приходит в этот мир, а выйти не может. Вообще не понимает, куда он попал. И куда выходить, есть ли вообще выход. И существует вообще духовный мир или нет? Это такие пространства немыслимые, что даже представить себе не может, что что-то еще где-то существует. А? Не воображение это ли чье-то. Но Бог говорит, существует духовный мир. Тот, кто знает все одновременно, все планеты, Абраму, Налукапу, Нарварту, Нарджуна, он говорит, Бхагавадгите об этом, это песня Бога. Что от высшей планеты до самой низшей, все это планеты страданий и смерти, временное существование. Но есть другая непроявленная природа за пределами этого мира, она никогда не разрушается, не создается. Она остается нетронутой ни созиданием, ни разрушением, она постоянна, она вечна. Санатана Дхама называется, наверное. Или планеты Вайкунтхи, где нет никаких тревог, и люди там, живые существа, действуют не из страха, а из любви. И только из любви. Это тело Кришны такое. Это и есть царство Бога. И когда Кришна предстает в этом в своем изначальном теле, подобной двурукой форме, с флейтой, прекрасно украшенной, который смотрит с любовью, играет, шутит, говорит потрясающие вещи. Он понимает живое существо. Живое существо понимает Бога. Представьте, это такая глубокая бхава, йога, отношений. Он говорит, это и есть форма самая труднодоступная для восприятия Арджуна. Не вселенская. Вселенскую можно хотя бы вообразить. А эту форму вы не сможете даже вообразить, пока не займетесь преданным служением. Пока не станете на путь бескорыстной любви. Отношению к Богу, вы не увидите это этими глазами ничего. Глаза же мы смазаны бальзамом, говорится, бхакти, любви. И тогда они открываются и могут видеть божественные вещи. Взгляд любви. Итак, человек смотрит не глазами, а смотрит разумом. Можно также научиться смотреть сердцем. Здесь об этом и говорится. Образ Кришны бывает двурукий, четырехрукий, есть шестирукий образ Кришны, есть тысячерукий образ Кришны. Очень много-много есть форм у Бога. Бхагавадгите здесь говорится, что Кришна говорит, что у меня бесконечное количество рук и ног, ртов и глаз, и животов вокруг, где ты видишь все это мое тело, он говорит, он образно описывает это. Очень важно понять образное знание получить. Мы сейчас получаем знание цифровое, так сказать. Мы должны получить образное знание, которое запечатлевается в сердце. Дорогой двурукий образ в сердце. Вот это и есть трансцендентное знание. Бога не опишите биологически или физически, он за пределами физических и биологических законов. Это духовный образ любви. Высший образ разума и знания. Он постигается только сердцем, не постигается умом или через материальную науку. Как сказал Батистан Сарасвати одному великому ученому английскому. Говорит, бесполезно, дорогой ученый, не напрягайте мозги. Это знание запредельно. Вы не сможете это при помощи напряжения ума постичь. Или изучив математику или физику. Нет. Только можете подойти к порогу этого знания таким путем, но перешагнуть не сможете. Чтобы перешагнуть и войти, вы должны совершить какой-то любовный акт по отношению к Богу. Так же, как вы не можете создать семью без любви. Только подойти можете к этой идее, что семья нужна. Но пока у вас нет этой любви, этой связующей йоги главной, у вас ничего не получится. Также, если вы не можете, не имеете любовь к своей профессии, вам будет очень трудно заниматься этим, вы никогда не получите счастья. То есть именно бхакти должна быть в основе этого познания. Итак, пока душа не войдет в отношения с Богом, не сможет понять назначение формы ни своей, ни формы Бога. Приводим иногда такой пример из мира фантастики, воображаемый. Представьте, что вы луч света, вы не человек. Есть такая форма жизни. Вот представьте, вы луч света в космическом пространстве. Интересно? Но вы не так уж быстро летите, не думайте, в пространстве космоса огромное расстояние. У вас нет ни рук, ни ног. Вы пучок света, луч света. Нет обычных глаз или костной системы, кровеносной системы. Представили, нет? Воображение позволяет. И вот вы касаетесь какой-то формы. Из корпуса два отростка, сгибающиеся. На каждом отростке еще по 5 отростков. Посередине сверху набалдажник круглый, с отверстиями, с какими-то раковинами по бокам, торчащими в разные стороны. А снизу тоже два отростка, подлиннее и потолще. Тоже сгибающиеся посередине. И тоже по 5 отростков, только коротких. Что это такое? Ну вы же луч света, вы знаете, что человек. Какая-то несуразица, мне кажется. Какая-то несуразная модель. Вы забыли, что вы луч света. Поскольку вы человек, вы узнали, что я описываю. Сразу же, как только я сказал про 5 этих самых отростков, на каждом отростке, вы сразу догадались, что это руки, она была даже сверху голова, а раковина – это уши, торчащие в разные стороны, отверстие – это глаза, нос и рот. А снизу более толстые отростки, ноги, вы уже догадались, там более короткие отростки есть. Потому что вы человека сразу отождествляете все это с человеком. Вы сразу поняли, о чем речь идет. Но вы луч света, поэтому вы не можете понять, что это такое. Что за отростки? Если видите какую-то незнакомую форму жизни, он начинает ломать голову. Что это такое вообще? Для чего? Выпала деталь из механизма какая-то, и вы думаете, так, откуда она? Она, оказывается, машина будет и без нее работать. Странно, но откуда вылилась же? Работает и без нее, видите, но вывалилась. И не можете найти применение. Бывают сложные механизмы, и на самом деле очень сложно понять, что это такое. Много загадок в мире, когда ученые не понимают, что это такое, откуда и зачем. Кажется, можно выкинуть, и без нее можно обойтись, на самом деле. А теперь представьте, что вы знаете функции того, что вы увидели. Эти отверстия для того, чтобы видеть, слышать, обонять, касаться, трогать. Передвигаться можно на нижних отростках. Считайте себя. А верхними отростками можно брать, касаться, обнимать. Вы начинаете понимать, вот что это такое. Вы должны понять функцию этого всего. Но у Кришны форма загадочная. У него нет разницы между руками, ногами, глазами и речью. Он может есть глазами, может думать пальцами, ног или рук. У него тело духовное, там нет костной системы, нет мышечной системы, как у нас. Однородный дух. Да что же это за форма? Для чего она нужна? Он что, нуждается в питании, как и мы? Нет. Форма выражает его духовную природу. Мысль, расу, переживания, счастье. И тогда существуют все эти детали для того, чтобы проявлять эту любовь. Это изначальная духовная форма души Бога. Чтобы проявлять свою любовь. Пока ты не достигнешь любви к Богу, ты не сможешь понять, что это такое и что такое дело Бога. Ты просто думать будешь о себе, когда увидишь форму Бога. Ты будешь думать рот ему, чтобы есть ноги, чтобы ходить, руки, чтобы работать. А ноги хотят на работу деньги зарабатывать. Это чего же? Мы же так живем. Ну, видимо, он такой же, как и мы. Так думает обычное живое, обусловленное живое существо. Это называется атеизм, когда человек думает о Боге как о себе, а о себе как о Боге. Это материальное сознание. Но здесь в Бхагавадгите Кришна говорит, эту форму Арджуна очень трудно, ты сейчас видишь ее перед собой, но ее очень трудно увидеть, труднее всего увидеть вот эту двурукую форму, которая стоит перед тобой на колеснице и разговаривает с тобой, смотрит на тебя, касается тебя, думает о тебе, слушает тебя. Потому что это высшее проявление духа, бхава, потому что Бог ни с кем не разговаривает по делам, у него нет никаких дел. Ему нужно с кем-то договоры составлять, финансовые. Нет, он появляется только перед теми, кто обладает любовью. Ни перед кем другим он не проявляет эту форму, говорится. Поэтому, Арджуна, я перед тобой нахожусь в этой другой форме. Можешь летать ее сколько хочешь. Это самая дорогая и близкая форма твоему сердцу. А эта вселенская форма пугающая. Давай отложим ее, оставим. Это не важно. Не так важно. Когда же увидел вселенскую форму, а потом увидел снова Кришну, подумал, да, это мой друг. Но каков великий мой друг? Я только что увидел его настоящее величие, его настоящее положение. Он стал еще больше ценить Кришну, еще больше любить Кришну. Как же такое величие, представьте, а он пришел ко мне в такой форме, привлекательной, чтобы общаться со мной. Он явился передо мной в той форме, которая наиболее близка и дорога мне. Говорится, что преданный с чистым сердцем видит Бога в той форме, которая ему наиболее дорога, он предстает перед ним Бог, именно в этой форме, для него, которая существует. индивидуально для него. Это Кришна один говорит, но я стану многим, для каждого я буду по-разному представлен, в соответствии с той любовью, которую имеет этот преданный. Есть разные представления о красоте, о любви, о счастье, несчастье, и Кришна может по-разному проявлять себя. Это называется, эта форма дорогая сердцу, Харидев. Как она называется, помните? То есть именно та форма, которую поклоняетесь в сердце, тот образ Кришны, вот именно в такой форме приходит к вам. Преданный Кришне, он увидит вселенскую форму и вспомнит про Кришну. Он увидит христианский храм и вспомнит про Кришну. Он увидит мечеть и услышит намаз, и услышит, и вспомнит Кришну. В этой именно форме. А христианин увидит Кришну и подумает об Иисусе Христе. Вспомнит сразу автоматически. Есть вот это вот сердце человека. А в Боге есть очень много качеств и образов и форм. Об этом говорится в этой вселенской форме. Однако самая дорогая и близкая, говорится, двурукая форма. Эти чам, шакалах, пум, сам Кришна, сту, Бхагаван, своим. Изначальная форма. Кришна означает «все привлекающие, обладатели всех-всех достояний энергии». Называется «все привлекающие». Наделенные всеми энергиями, всей красотой, всей славой, всем богатством, всем отречением, всей силой, все, все энергии. Его энергия, Кришна, означает «все привлекающие» перед вами. В любой форме, в любой ипостаси. Все в нем есть. Все, что вы знаете и не знаете, все, что было, все, что будет, все, чего не было, все есть в этой форме, все увидишь там, в Кришне. Поэтому Акрура, когда увидел вселенскую форму, омываясь в водоеме, он увидел Кришну, вселенскую форму Кришны в воде, когда омывался. Акрура, он был колесничим, он увозил Кришну из Вриндавана, и по дороге он решил сделать омовение, а Кришна и Баларама сидели в колеснице. Когда Акрура увидел всю эту вселенскую форму, он поразился, он увидел даже духовные миры там. У него волосы поднялись дымом от этого видения. Он вернулся к колеснице и стал смотреть пристально на Кришну Балараму, который только что видел вселенскую форму там. А они сидели, что там, просто разговаривали, ждали Акруру. Удивления не было предела Акруры. Но он смотрел в медитации, застыл, как нарисованный. И Кришна увидел и сказал: «Акрура, что-то ты, видимо, удивительно увидел только что». И тогда Акрура сказал: «Нет, — говорит, — сейчас я вижу тебя, поэтому что я могу еще более удивительно увидеть, кроме тебя? Если вся эта вселенская форма вмещается в тебя, то ничего более удивительного не могу найти. Как это возможно?» Как сказал один преданный сапожник, это возможно, он сказал Нарада Муни. Господь может все. Он может даже слона продернуть сквозь угольное ушко. Как? Ну как, посмотрите, я сижу под деревом баньян, гигантское дерево, это гигант. Но оно, его можно упаковать в одно семечко. Господь так делает. В одно семечко упаковывает такого гиганта. И из этого семечка проявляется этот гигант, который дает еще тысячи таких семян, еще тысячи таких гигантов. Он же может упаковать всю Вселенную тоже в одно семечко. И дерево баньян, одно семечко, что для него стоит слона продернуть сквозь угольное ушко? Запросто. Без всяких усилий. Вы можете представить слона в угольную ушко? И вы хобот продержите туда, и с другой стороны. Вот Кришна может так делать. Не верите? Значит, у вас нет веры. Так говорится, что это так возможно, потому что это уже осуществляется на наших глазах. Все эти пространства, все это время исходит из формы Кришны, обычной формы Кришны. И границ этим проявлением нет. Это называется словом Бог. Потому что нет описания этому больше. Нет другого слова. Невозможно это описать по-другому. Безграничное могущество. Явив Арджуне вселенскую форму, Кришна сменил ее на облик четырехрукого Нараяны, затем предстал перед Арджуной в своем изначальном облике с двумя руками. Изначальный облик двух рук. Это свидетельствует о том, что четырехрукая
а также другие формы Господа, о которых говорится в Ведах, производны от изначальной двурукой формы Кришны. Он источник всего сущего. Кришна выше даже этих форм, не говоря уже о безличном аспекте абсолютной истины. Что касается четырехруких образов Кришны, то в Писаниях ясно сказано, что даже самый близкий Кришне четырехрукий образ Махавишну, который возлежит на водах космического океана и, вдыхая и выдыхая, поглощает и производит на свет бесчисленные вселенные, также является производным и порожден Верховным Господом. Брама Самхите сказано: «Эсяйка нишва сита калам ахавалам я». Махавишну, с каждым вдохом которого в его тело входит бесчисленное множество вселенных, чтобы снова выйти из него с выдохом, является полным проявлением Кришны. Поэтому я поклоняюсь Говинде, Кришне, причине всех причин. Таким образом, высшим объектом поклонения является личностная форма Кришны, как верховной личности Бога, исполненной вечного блаженства и знания. Кришна является источником всех проявлений Вишну, источником всех аватар Бога, также изначальной верховной личностью, как утверждает Бхагавад-гита. В ведических писаниях Гопалтапани Упанишад есть стих «Сачит Ананда Рупая Кришна Виштакарине Намо Веданта Ведяя Гураве Бутти Сакшине». Я в глубоком почтении склоняюсь перед Кришной, чья вечная духовная форма исполнена блаженства и знания. Я выражаю ему свое почтение, ибо постичь его значит постичь веды. И потому его называют высшим духовным учителем. Далее там говорится: «Кришна вай парамам дайватам». Кришна – это верховная личность Бога. «Эка ваши сарва га Кришна кридья». Этот Кришна является верховной личностью Бога и объектом поклонения. «Эка писан бахуттайо випхати». Кришна один, но он распространяет в себя бесчисленное количество форм и производных воплощений. Брама Самхита говорит: «Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха Анадир Говинда Сарва Карана». Карана. Верховная личность Бога – это Кришна, чье тело вечное исполнено знаний и блаженства. У него нет начала, ибо он сам начало всего сущего, он причина всех причин. Здесь Прабхупада приводит очень много, видите, ссылок на священные книги, тексты. Написано, что это не придуманный образ Кришны, а из шастры исходит. А шастры исходят только из Кришны. Три существуют, как бы раздела шастр. Шрути, Смрити, Ньяя. И Шрути – это то, что услышано свыше именно. Любое священное писание, оно Шрути услышано свыше, как откровение. Любое возьмите, Библия или Коран, неважно, Бхагавад-гита это, услышано свыше. А смотрите, это то, что можно видеть и запомнить. Исторические хроники, например, это летописи, то, что человек может создать систему знаний таких при помощи памятования, смотрите. Инья – это логика. Вот третьи вещи вместе – это есть ведическое знание. Шрути обязательно, потом смотрите, иньяя. Все должно быть подтверждено логикой и опытом историческим. Но изначально нужно услышать это. И вот это шрути утверждает, что Кришна изначально личность, источник всего. Ишвара Парама Кришна. Ишвара означает Бог или контролер. Но Ишвар великих над нами очень много. Иерархия существует до Бога, гигантская еще. Есть даже повелители воздуха, повелители солнечного света, повелители водных стихий, то есть управляющие силы до Бога, он сам ничего не делает. Он именно управляет, его просто желания исполняются, что он не совершает никаких усилий для того, чтобы что-то делать. Поэтому Ишвар мог, здесь говорится Ишварах, Парамах. Парама означает последний, высший, Парама, Кришна. Ишварах, Парама. Любой из нас может тоже Ишварой называть, мы кем-то управляем, чем-то управляем тоже. Маленькие Ишвары, каждый из нас тоже. На работе управляем, семьей управляем, своей жизнью пытаемся управлять, тоже Ишвара. Иисус — это слово Иша, а Иша — слово Ишвара. Это имя Бога. И Парама Кришна, почему? Сачит Ананда Виграха. У него единственное такое тело есть. Виграха, форма. Сачит Ананда. Не вещество, которое мы видим. Нет. А энергия вечности, знания и блаженства. Это и есть структура его тела. Нам сейчас очень трудно представить это, увидеть, что такое вечность, энергия, что такое блаженство, как энергия, любовь, и что такое знание. Мы еще не пришли к такому пониманию. Нам нужно еще увидеть, что такое дух, осознать, что такое дух. Потому что дух для обычного человека — это нечто несуществующее, эфемерное, воображаемое, нематериальное, так сказать, не имеющее воплощения. Сгусток энергии, может быть, они говорят в лучшем случае. Но нет. Виграха, говорится, это форма вечности, форма знания и форма любви. Это Кришна. Почему это двурукая форма, где есть руки, ноги, украшения, атрибуты, павлиний перо, флейт. Он выглядит как разукрашенный драматический актер, наполненный этой игрой, любовью. И все, что он хочет, совершается просто по его воле. Потому что он повелевает всеми энергиями, этой формой, этими качествами, своими словами и мыслями, он пронизывает все сердца живых существ, говорится, все мироздание. Это высшая форма любви, говорится, которой покоряются все живые существа, все привлекающие, все очаровываются этой формой. Если мы не очаруемся непосредственно Кришной, тогда этот мир становится для нас Кришна тоже. Он отражает качество Кришны. Мы здесь только потому, что нас здесь что-то привлекает. Тоже есть какая-то красота, и сила, и знание, и богатство. И очень интересно познавать, изучать этот мир, потому что он тоже отражение Кришны изначально. По этой причине мы любим друг друга только потому, что привлекаемся чьей-то красотой или качествами. Это тоже отражение Кришны. Но изначальный Кришна, у него форма изначальной любви, которой подчиняются все, покоряются живые существа. Нет ни одного живого существа, которое бы не привлекало из Кришны, говорится, прямо или косвенно. Это невозможно. Ишварах Парамах Кришна Сачитананда Виграха Анадир Адир Говинда. Анадир означает в начале, изначальный, предвечный. Он существовал еще до этого материального проявления. Когда не было этого мироздания материального, он существовал. Сейчас это материальное проявление проявилось, он продолжает существовать. И когда оно будет разрушено в конце, он также существует. Он неизменен. Анадир Говинда. Говинда — интересное слово. Говинда означает, что он источник наших чувств. Это самое важное, ради чего мы живем. Мы хотим чувствовать. Эти чувства нет, приносят нам счастье или страдания. И он источник этого счастья. Если вы хотите счастья, вы должны знать вот эту ипостась Говинды в своем сердце, что он наши изначальные духовные чувства, источник наших чувств. Сарва Карана Каранам — причина всех причин, не имеющий причины себе, а то есть своего появления. Он причина всего. У него же причины. Нет, он сам себе причина. Это Брахма Самхита. Поэтому я поклоняюсь, говорится, Говинда Мади Пурушам Тамахам Баджами. Я поклоняюсь этому изначальному Говинде или Кришне, изначальному предвечному Господу, источнику всего сущего, живого и неживого. Как мы сказали, сам он ничего не делает, энергии его все осуществляют. Поскольку все пронизано этой привлекательностью, все живые существа готовы выполнить все его желания. Они вдохновлены. Итак, это вдохновение, это тоже энергия Кришны. Все, что мы сделаем в жизни, только благодаря вдохновению. Если нет вдохновения, ничего невозможно сделать. Если Кришны нет, мы ничего не можем сделать. То есть это энергия вдохновения, побуждающая силу. Недостаточно иметь руки и ноги, и свой личный разум, и навыки. Без вдохновения все это бесполезно. Вот это вдохновение означает, что нас должно привлекать что-то. Кришна — это все привлекающие. Этот мир называется Кришна, поэтому тоже. Но Кришна — это также личность Бога, который превыше всего.
Кроме того, в Бхагавад-гите Господь говорит: «Матах паратарам наньят» – «Нет ничего превыше меня в образе личности Бога Кришны». В другом стихе Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Агам адирхи деванам» – «Я источник всех полубогов». Арджуна, услышавший Бхагавад-гиту от Кришны и постигший ее суть, подтверждает это в следующих словах: «Парам брама парам тама, павитрам парамам бхаван». «Теперь до конца я до конца осознал, что ты верховная личность Бога, абсолютная истина и прибежище всего сущего». Таким образом, вселенская форма, которую Кришна явил Арджуне, не является изначальным проявлением Бога. Его изначальный образ – образ Кришны. Господь явил свою вселенскую форму со многими тысячами голов и рук только для того, чтобы привлечь к себе внимание тех, кто лишен любви к Богу. Этот образ не может быть его изначальной формой. Если нет любви к Богу, человека привлекают грандиозные проявления, масштабы привлекают. То есть майя именно масштабами вводит в заблуждение человека, количественными. Если показать кому-то 5 тенге, никто не обратит на это внимание, даже не поднимет на дороге, просто мимо пройдет. Но если показать 5 миллиардов тенге, видите, это действует, масштаб. Просто масштаб. Майя берет именно этим количеством, хотя на самом деле все это не имеет настоящей сути. Если взять какое-то небольшое количество, увидите, что там ничего нет, никакой сути духовной нет, никакого счастья, но количественная вещь как бы убеждает нас: нет, я потрясаюсь этим грандиозом. Для тех, кто имеет любви к Богу, они все идут за количественной стороной, за количеством денег, за количеством собственности, они потрясаются размерами Вселенной, говорят: вот их проявление Бога, вот чем они покоряются. Но это для тех, у кого нет любви. Также для тех, у кого нет любви, существуют чудеса, как Иисус именно убеждал людей, у которых не было любви, чудесами, заставлял их верить в Бога. Если Он мог оживлять мертвых, люди шли за Ним, но без любви. Да? Ведь когда Понтий Пилат спросил, кого вы хотите освободить по случаю праздника? Иисуса из Назарета или Варавву? Сегодня амнистия, выбирайте любого. Толпа крикнула: Варавву! Иисуса на крест! Которые слышали его проповеди, видели его, у них не было любви. Он их убил чудесами. Но чудеса закончились. Они подумали: если он на самом деле Бог и творил чудеса, и оживлял мертвых, почему он сейчас себя освободить сам не может? На него надели терновый венец, избили плетьми. Если он такой могущественный, если он Бог, то почему он сам себя не может защитить? И когда он уже был на кресте, один из преступников сказал: «Но если ты Сын Божий, почему ты себя не можешь освободить?» А другой сказал: «Молчи, ты грешник, мы с тобой страдаем из-за грехи, а он ни за что, он за других». Иисус сказал: «Сегодня же будешь со мной в Царстве Божьем». А потом он доказал другим чудом, воскрес. Да люди сказали: «Боже мой, кого же мы казнили? Зачем это сделали? Они сейчас плачут до сих пор». Это для тех, у кого нет любви. Или, как говорят великие святые, великие, чудеса нужны для глупцов. Но если есть любовь, вы уже видите столько чудес. Только посмотрите на все, что вокруг происходит. Разве это не чудо? Не, но если речь идет о басне «Свинья и дуб», то какое это чудо вообще? Свинья же не может поднять него. Рыло такое, знаете, вот такой корк у него с жира. Она может только вниз смотреть и рыть землю под дубом. Желуди все съела, а потом начинает рыть под корни, чтобы есть корни. Если бы ты могла свое рыло поднять вверх, говорил и дуб, ты бы могла видеть, что источник пищи – это я. Если ты съешь корни, ты ничего не получишь, ты сама же погибнешь. Но поскольку ты свинья, тебе трудно убедить, что ты сама не можешь поднять рыло и увидеть. Тебе мешает этот корм. Потому что если даже ты услышишь, все равно ты будешь грызть эти корни. И вот человеку нужно развивать это сознание, обрести эту любовь, чтобы увидеть, вот как все это связано. Что-то, кто такой Бог вообще? Как поддерживаются все живые существа? Каждую секунду поддерживаются живые существа. Пищи, солнечная энергия. Это
Это постоянно, постоянно, постоянно. Одно живое существо поддерживает жизнь всех живых существ. Ведь мы же с вами не поддерживаем жизнь насекомых на этой планете. Мы их вытравить не можем, насекомых. А кто-то же поддерживает жизнь каждого микроба. И ведь все это нужно, оказывается. Ученые сначала думали, что нужно всю микрофлору просто уничтожить, чтобы не было причин болезни. Оказалось, что есть болезнетворные микробы, а есть, наоборот, полезная микрофлора. Ее нельзя уничтожать. Что все из этой жизни состоит наше тело. Это не просто органы, там много живых существ, микрофлора. Она именно важна. Если принимаете антибиотики, вы нарушите все пищеварение, что там микрофлора будет убита. И все не работает. Видите, не просто желудок работает, не просто сердце работает, не просто тучи собираются в небе, все это делает микрофлора. Все это живые существа, и кто-то поддерживает каждое живое существо. Пища, они размножаются, они не исчезают, смотрите. И вся Вселенная поддерживается одним живым существом, говорится. Эко багонан йовидат хати каман. Действительные живые существа желают, и только одно исполняет желание. Немыслимо человеку создать такой мир, чтобы он поддерживал каждое живое существо, пищей, партнером, потомством, создайте хотя бы одного комара в своей лаборатории. Чтобы он полетел еще к тому же. И Бог кусать и пить кровь. О-о-о-о. Создайте такого микро, такого летающего комара. Да это невозможно ученому. А сколько в природе создается таких форм жизни, смотрите. Нам неведомых вообще. Мы почти ничего не знаем об этом мироздании, но мы судим о Боге что-то. Любую форму жизни, если исследовать, внимательно посмотреть, без Бога ничего не существует. Без высших этих энергий, которые руководствуются инстинктивное живое существо. Ответьте на вопрос, почему тигр любит своего детеныша, если он хищник? Почему он нежно относится к своим тигрятам? Ученые не знают ответа. Этот инстинкт, он хищник, он должен съесть тогда, это же тоже живое существо. Нет. Материнские чувства есть даже у тигра. Почему не готовы жизнь отдать за своих детенышей? Что это за энергия? Откуда эти инстинкты? Этот инстинкт означает, я не знаю откуда. Какая это сила? Ученые говорят. В это слово инстинкт всех обмануло. Вот и все. Сейчас много таких терминов ученых, которые обманывают наш разум. Сейчас столько они сделали разных терминов, разных новых выкладок. Кодифицированные сейчас есть. Продукты, пожалуйста, ешьте. Микрофлора их не ест, черви их не едят, а вы ешьте. Видите, они даже не портятся. Видите, как красиво говорит, ешьте. Нас обманывают один. Природа все уже дала, зачем вы все переделываете? Яблоки должны быть червивые, иначе это не яблоко. Если его черви не едят, зачем вы едите, кому это нужно? Вы природу не обманете, а человека можете обмануть, смотрите. Потому что человек мнит из себя, говорит, я создал яблоко, смотрите. Что мы еще можем видеть, что происходит? Человеку нужно было сотни лет современной цивилизации.